Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаэлем Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ница Мазоз.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотели бы с вами обсудить вместе с Равом Лайтманом одну из важных общественных основ «Суд и справедливость». Мы стараемся построить нашу жизнь как одна семья в Израиле, а затем как прототип во всем мире, чтобы понять, что значит жить как одна семья, что значит чувствовать себя в одной семье. Мы хотим сосредоточиться каждый раз на определенном аспекте нашей жизни, социальной, в отношениях между нами, в связях, и через это осветить в новом свете и понять больше, почувствовать больше, что значит быть в одной семье. Мы хотим провести это обсуждение не ради самого обсуждения, а чтобы у нас открылось немного сердце, чтобы мы почувствовали немножко больше друг друга, и чтобы мы почувствовали, как действительно нужно жить во взаимосвязанном мире, в котором мы живем сегодня. Присоединяйтесь к нам. Итак, Ницца, суд и справедливость. Мы не юристы. Пожалуйста, освети нам сегодняшнюю тему.
Да, когда мы смотрим, в общем, на ситуацию, в которой мы находимся, на общество, в котором живем, и которое связано, и в котором все зависят друг от друга, и у нас есть системы отношений, системы связи. Если мы посмотрим на еврейскую культуру, то увидим, что тема правосудия и справедливости заложена в ее сути, в ее основе. В самых ранних стадиях, с основания этой культуры. И сегодня мы хотели бы постепенно понять эти принципы справедливости и правосудия. И мой первый вопрос: что особенного в принципах справедливости, честности и правосудия в той особой методике, которая присутствует в еврейской культуре?
Иудейская культура и вообще иудейское представление о мире таково, что мир совершенный, круглый. Здесь действует один закон и одна сила — природа. Некоторые вместо природы говорят «творец», но это не важно. Либо законы природы, либо заповеди Творца — это одно и то же. А человек, который находится в этой глобальной системе законов, как в одной совершенной сфере, должен знать эти законы, и вся иудейская культура, иудейское воспитание должно привести человека к единству с законами природы. Тогда он находится в самом безопасном состоянии, и сам, и по отношению к миру, к народу и ко всем. И опираясь на это, каждый человек должен себя судить, проверять, контролировать и исправлять. И также, поскольку он связан со всеми другими людьми, он должен помогать, содействовать, показывать другим, что нужно, что не нужно делать для того, чтобы прийти к оптимальной, наилучшей связи, которая только может быть в каждую минуту. И поскольку мы постоянно меняемся, и каждый меняется относительно ближнего, и все связаны воедино в общую систему, то разумеется, что эта работа, придерживаться справедливости и суда, чтобы привести себя всегда к состоянию совершенства, мира, это работа постоянная, которая является работой каждого по отдельности и всего общества. Поэтому в нашем прошлом были судьи, была эпоха судей. Неважно что, были люди мудрые, которые всегда стояли во главе общества, и они главным образом занимались вопросами суда, чтобы обучить народ букве закона. И это прежде всего функция коэнов, левитов. А народ принимал это, прислушивался и понимал, что без законов нельзя. Это не варварские законы, которые были по всему миру, а у нас всегда изначально был суд и закон. Потому что человек — это очень сложное животное, очень агрессивное и жестокое по природе. Сердце человека зло с молодых лет. И вместе с мудростью, которая есть в особенности у народа Израиля, эти плохие побуждения при хорошей мудрости могут привести к большим разрушениям. Поэтому именно мы особенно нуждаемся в системе воспитания, которая будет для детей, для молодежи, система воспитательная. Но по мере того, как человек обретает силу независимости, самостоятельности, требуется уже система более жесткая и дающая более точные остановки в каждом случае. Но все же вся система является системой исправления. Даже по-английски мы называем тюрьмы домами исправления. Correction. И поэтому наша система предполагает построение вокруг человека, воспитание, папа, мама, детский сад и еще другие круги, школа, конечно же, и так далее. А самое внешнее — это система государственных институтов, полиция, адвокаты, суды до... Ну, тюрем не было у нас в прошлом. Были особые места.
Города отверженных.
Да, города отверженных. Но на все был закон и суд. Не было до последнего времени ни у одного народа такой системы законов, какие были у нас. Весь Талмуд. Тем более, что мы видим, иногда читаем законы американцев как анекдоты. Нельзя на улице слонам там что-то делать. Так, из ничего. Как может быть, что люди придумывают такие законы, в то время как у нас законы основаны на природе? Насколько человеческое сообщество, человек в обществе должны привести к балансу между ним и обществом, чтобы все общество было в балансе с окружающей природой, с неживым растительным животным уровнями. То есть законы являются экологическими законами. Они направлены на сохранение общего баланса общества человеческого, уровня людей, животного, растительного и неживого. Поэтому в наших законах есть очень много законов, как относиться к деревьям, к животным, абсолютно все, к земле, позволить земле отдыхать, к деревьям, как рубить дерево, как нельзя. 39 видов работ есть для того, чтобы вырастить дерево. И как поступать с животными? Ты не можешь просто так убить животное, при условии, что ты действительно нуждаешься в этом, чтобы его съесть. И какие именно части животного нельзя есть. То есть есть очень много законов, касающихся неживого, растительного, животного уровня, и все они основаны на интегральности природы, на том, что природа — это единое целое. И в особенности законы поведения людей. Ведь мы правильной связью между нами оказываем воздействие на общий закон, который окружает все творение и приводит его в порядок как одно целое. Поэтому система должна быть и построена, и отдана в руки мудрецов, которые понимают и знают законы общей интегральной природы, законы человека, его поведения, его природы, и для которых Система мироздания является прозрачной, потому что он не просто судья, а это человек, который должен видеть от края мира до края. Именно так. Потому что он принимает в расчет о каждой вещи, которую он судит. Он видит, что именно может привести к дисбалансу. И, соответственно, он и выбирает, какое исправление нужно дать человеку, восполнение на то, что он сделал, то, что он вызвал своим дисбалансом с природой. И это может быть абсолютно нечто абсолютно не связанное. Например, человек сделал, не знаю что, в одном месте он сделал что-то, а судья, который понимает всю систему, он ему скажет сделать что-то другое в другом месте, чтобы исправить. Не обязательно именно то самое восполнение. То есть судья должен знать все законы системы мировой. Незнание этих законов и вызывает сегодня разрушение и крах всех систем человечества. Мы находимся в полной противоположности природе, друг другу, уничтожаем природу. Мы не знаем, что будет через 50 лет с нашими внуками. Мы не оставляем им ничего, и даже себе самим. Если бы была система суда правильная, система, которая держит все человечество в руках и управляет им правильно в балансе с природой, что и является общим законом, большим законом, то они бы приняли для нас эти законы и позаботились бы о том, чтобы мы их выполняли. И тогда все человечество развивалось бы правильно. Следует понять, что эта система является продолжением системы природы. Эта система существует на уровнях неживом, растительном, животном, и продолжить эту систему нужно в человеческом обществе, в масштабах человечества.
Это роль системы судопроизводства?
Да.
В этом, в общем, взгляде сверху на природу неживую, растительную, животную, человека, как на единую систему, замкнутую, вы называете ее природой, здесь есть определенные закономерности, и нарушение этих законов приводит к дисбалансу, и исправление этого неравновесия, это требуется для этого система воспитания или система суда, закона. Вы говорили до сих пор об экологических законах. Вы сказали, что экологические законы не именно в смысле экологии, в его узком понимании в отношении человека к природе, но в более широком взгляде на систему экологическую, где и я, и Ницца, и вы, мы являемся элементами экологической системы, элементами природы, то есть и отношения между нами, между людьми, часть законов, которые вы назвали экологическими.
Конечно, это одна система. Более того, мы находимся на высшем уровне этой системы, то есть мы можем вызвать самые большие сбои.
Да, мы это и делаем, к сожалению. Как известно всем, я хотел бы попросить вас определить. Вы говорили о том, что вот эта единая система, что вы можете указать там на единый закон, который управляет ей. Я понял, что этот закон — это стремление к равновесию. Вся система стремится к тому, чтобы все элементы в ней были уравновешены. И если я стремлюсь во взаимоотношениях с другими, ведь этим занимается система судопроизводства, отношениями между людьми. Как практически перевести, чтобы определить это как сверхзакон, который определяет равновесие между людьми, и это, в общем-то, и должна регулировать систему судопроизводства?
Не делай другому то, что ненавидишь сам. А помимо этого, возлюби ближнего как себя. Два уровня правильных отношений между людьми.
Я попытаюсь задать этот же вопрос по-другому.
Талмуд берет эти принципы и трактует их уже для каждых отдельных случаев различных.
Какова разница между принципами, основанными на интегральности, о которой вы говорите, и принятой сегодня системой правосудия, основанной на морали и этике?
Этика — это следствие мыслей людей. Когда человек меняется с одного уровня на другой, с одной эпохи в другую, из поколения в поколение, то, что было принято несколько поколений назад, сегодня совсем наоборот. Я помню жизнь 50 лет назад, и сегодня есть очень большие изменения. В семье, между людьми, между мужчиной и женщиной, родителями и детьми. Где то, что было и что сейчас? Я не говорю это хорошо или плохо, я говорю о различиях. Различия огромны. Как происходят такие различия? Действительно ли природа настолько изменилась? Нет. Человек берет то, что ему хорошо, и разрушает все преграды. Его эгоистическое желание хочет почувствовать себя свободным. И поскольку все начинают так себя вести, то система суда тоже меняется, соответственно. Соответственно, времени. Они говорят, что мы не можем судить на основе старых законов, которые были 50 или 100 лет тому назад. Сейчас есть новые законы. И постоянно сидят люди и исправляют эти законы. Если раньше за то или за это отрезали руки или ноги, то сегодня не отрезают. Говорят, он заплатит штраф. И все, может быть, даже менее того.
Мне представляется такая картина. Вся судебная система, принятая сегодня в Израиле и во всем мире, основана на моральных принципах.
Мораль, в моих глазах, это совершенно непригодная вещь, потому что мораль — это, как сказать, то, что хорошо в глазах человека для его эгоизма.
Или в соответствии с общественными нормами, принятыми в тот период. Это имеется в виду?
Да-да. Изобретение людей.
Если это непригодно, что вы предлагаете взамен этого?
Поменять настоящее.
То есть?
Изучать законы природы и, соответственно, поступать.
Это не совсем понятно.
Мы должны учесть одну вещь. Для того, чтобы выжить, я говорю о дне сегодняшнем, для того, чтобы выжить, мы обязаны войти в связь между нами, между всеми нами. И эта связь будет связью взаимной, поручительством, соединением, вплоть до любви. Судебная система должна поставить человека в состояние, где он постоянно продвигается к этой цели. Далее. Для того, чтобы не деградировать то, что я сейчас, а наоборот, поднять человека до уровня уважения к ближнему, мы должны задействовать систему воспитания. Сегодня у нас есть только система наказания. И здесь нужно принять лекарство до того, как началась болезнь. То есть все люди должны войти в воспитание, в изучение того, что означает интегральная система природы. Как эта система ведет себя? Что она требует от нас? Поскольку мы находимся в этой системе, мы ее часть. И если мы будем вести себя по законам этой системы, сколько мы выиграем на этом? Мы получаем от этой системы желания, мысли, побуждения и разные импульсы. Она управляет нами, каждым. Если мы хотим принимать ее команды этой системы, это как большой компьютер, а мы маленькие части ее. Если мы хотим быть управляемы правильно и также повлиять на наше управление с нашей стороны взаимно, потому что это идет постоянная обратная реакция. Откуда я знаю, о чем я буду думать через минуту? Что будет со мной через минуту? Что я захочу? Что я буду делать? Могу ли я знать, правильно ли поступать так или нет? Мы видим, что человечество терпит неудачу за неудачей, потому что мы не понимаем эту систему, в которой находимся. Нужно обучать этому человека. Это называется принять лекарство до болезни. А затем он ошибается и делает ошибки, терпит ущерб. Так что ты делаешь? Ты отдаляешь его, изолируешь его от общества, ну и что дальше? Ты исправил что-то? Нет. Ущерб уже есть. Ты хочешь лишь не допустить больше ущерб. Так он через несколько лет выйдет и будет продолжать. Потому что и тюрьмы твои даже, это не место исправления человека, а наоборот. Все системы неправильные.
Если я сейчас, скажем, студентка юридического факультета, то есть пошла учить то, что сегодня принято учить, это мой первый курс, который я изучаю. И, допустим, у меня есть возможность добавить к этому курсу еще один дополнительный, как вы сейчас объяснили. Чему бы вы меня научили?
Во-первых, выбросить все книги, по которым вы учились. А во-вторых, забыть все, что вы изучали.
Это обязательно должно противоречить, или к этому можно добавить?
Нет, это полностью противоречит. Противоречит. Скажите, пожалуйста, если я сейчас разбил вам окно, то понятно, что должен возместить его рыночную стоимость. Я должен кого-то привести, чтобы исправил, сделал как было, и даже возместить ущерб. Все же я причинил вам неудобства и так далее и тому подобное. Это можно рассчитать. Но как можно рассчитать, если я вас побил, а сейчас меня на 2 года сажают в тюрьму? Почему не на 5 лет? Кто определяет? Кто знает, что я причинил такой именно ущерб, и для того, чтобы исправить этот ущерб, нанесенный нашим взаимоотношениям и всему обществу, я понижаю планку всего общества, если я нанес вам такой ущерб. Это именно 2 года, и я должен сидеть в каком-то месте. Каким образом сидение в этом месте меня исправляет? Чем это делает хорошо всем? Может быть, мне скажут так: сейчас тебе нельзя к ней приближаться, и ты должен работать несколько лет, и часть моей зарплаты будет перечисляться ей. Это я понимаю. Вы на этом что-то выигрываете. А что вы выигрываете с того, что меня сажают в тюрьму?
Да, это интересный вопрос.
Кто вообще определил эти законы? И это же не законы для исправления. Они не исправляют человека. По Торе не принято сажать в тюрьму. Мы видим, что это не работает. Нужно исправлять человека, воспитывать его. А иначе, чего мы добиваемся? Мы видим, что если бы мы действительно судили людей по нашим законам, то нам бы не хватило всех тюрем в мире. Нужно было бы строить каждый день несколько десятков новых тюрем по всему миру. Поэтому это неправильная система, потому что судья не считается законами природы. Он считается со своей книгой, сводом законов. Там написано, согласно морали, как вы сказали, кто-то сел и придумал, это так, это так, это английское право, это турецкое право, разные законы, которые также взяты у народов мира. И мы, народ Израиля, начинаем так себя вести. Как так можно? И главное, что это не исправление. Никогда не будет исправления. Человек, который... Я сейчас был в Америке, и встречался с бывшими заключенными, и там они изучали наше воспитание. Я могу принести даже письма от них получаю. Хотите посмотреть, пожалуйста?
Это действительно интересно.
Можно принести письма. У меня есть целая пачка писем, которые я получил только за неделю. У меня на столе. Из разных тюрем в Америке. Так эти люди уже исправлены действительно, потому что они получили воспитание. Почему нужно их изолировать в тюрьмы? Я бы, по крайней мере, каждого, кто сделал какое-то преступление по отношению к другому, неважно какой тяжести, но прежде всего нужно их усадить учиться. Интегральное воспитание. Прежде всего улучшить человека, исправить его. А потом уже нужно позаботиться, чтобы он выплатил ущербы. Один человек убивает другого человека и садится на 20-30 лет в тюрьму. Но семья, где не хватает этого человека, что-то получает. Ей восполняют то, чего не достает, по крайней мере, деньгами или услугами какими-то. Нужно сейчас его послать на работу, чтобы работал тяжело. И вся его зарплата, кроме необходимых для жизни вещей, будет перечислена той семье. Пожалуйста. Это из американских тюрем. То, что я получаю.
И что же, они благодарны за тот процесс, который прошли?
Да, да, конечно. И таких у меня сотни есть. Из разных тюрем и... Сейчас я был на конгрессе, там были люди из тюрем, такие, которые убил кого-то, сидел 8 лет в карцере, в одиночной камере, а затем еще 20 лет в обычной тюрьме, и вышел. И за 2 дня до освобождения, после 28 лет, посмотрите, какая эпоха, у него уже нет жизни, что он сделал в жизни. После 28 лет он сразу же приехал на конгресс, на мою лекцию. И у меня есть благодарственные письма от администрации тюрем.
Чему они главным образом научились? О чем они говорят в этих письмах? Чему научились?
То, что я здесь рассказываю. Общая система, поведение человека, соответственно, в природе. И как мы должны организовать человеческое сообщество, и так далее, и так далее. Есть тюрьмы, где мы проводим семинары, отрабатываем групповое поведение. Там, как правило, состояние людей... Ведь вся атмосфера такова. А мы вносим другую атмосферу. Администрация сразу же чувствует происходящее, моментально. Поэтому... Короче говоря, судья должен быть очень мудр, должен понимать всю природу, и только в согласии с природой судить человека.
Я бы хотел, чтобы мы перешли к одному из центральных аспектов справедливости и суда. Сама справедливость, сказано, справедливость стережет справедливость. Нужно выяснить, что такое справедливость. Каждый иногда чувствует, что он прав.
Конечно.
И что делает умный судья, как вы сказали, ведь он должен быть очень мудрым. Как он стремится к справедливости, как он может утверждать, что это справедливость?
Во-первых, он не смотрит на человека, для того, чтобы не впечатляться от него, не положительно, не отрицательно, по его выражению лица, может быть, он черный, может быть, белый, может быть, еврей, может быть, нет, может быть, родственник этого судьи, может быть, нет. Не знаю, близкий какой-нибудь. Он не видит его и не знает. Это первое. Второе, он отключает себя, устраняется от всех личных интересов, характера, настроения и всего, что есть у него, что может внести какое-то искажение в его анализ, в его выяснение. И после этого он ставит себя на самую высокую позицию, самую высокую, и проверяет, каков ущерб, который нанес человек, и судья должен быть на уровне, где он наблюдает всю систему и видит ее, может сказать, этот человек нанес такой-то и такой-то ущерб. И, соответственно, наказание должно быть таким. Это не наказание, это исправление, это восполнение и самому человеку, и тому, что он сделал в мире. Человека нужно научить, чтобы он больше так не делал в будущем. А исправление, где он должен исправить тот ущерб, который нанес. Все. И в большинстве случаев этот судья, который обязан наверняка дать человеку, подсадимому, интегральное воспитание. И то же интегральное воспитание, может быть, он должен дать также и потерпевшей стороне.
В чем компромисс? Компромисс с вашей точки зрения. Как правило, прежде чем дойти до суда, пытаются поддержать, если можно решить проблему между двумя сторонами. Найти компромисс между двумя людьми.
Я не вижу в этих компромиссах ничего, кроме того, что суд не хочет этим заниматься. Потому что если это правдивый и справедливый суд, и понятно, что должно быть, то почему должны говорить, ну, разделите поровну? Что значит разделите поровну? Я знаю, что в судебной системе это займет много месяцев, а он более коварный, у него есть больше связей и так далее, и так далее. То есть все это не по справедливости. Все эти компромиссы указывают на слабость, которая есть во всей этой системе. И не более того.
Честность, прямота.
Проблема прямоты в том, что мы не знаем всех этих законов. Мы неправильно воспитаны для того, чтобы создать эффективную систему правосудия, я должен быть исправлен для того, чтобы видеть всю систему в исправленном виде и какую неисправленность я в нее внес или кто-то другой. Я должен облачиться в этих людей и увидеть, как и почему. То есть судья должен быть психологом, он должен быть человеком очень и очень особенным. Судья. Если я облачаю в человека, в его действия и того, кто он причинил ущерб, и в того, кому был причинен ущерб, и во всех окружающих, всю эту ситуацию я должен прочувствовать, взвесить по отношению со всей реальностью. Ну, кто будет этим заниматься? И даже если найдется человек, это такая большая проблема в каждом конкретном случае, то есть у нас практически остается только воспитание как основа всего, чтобы упредить болезнь лекарством.
Один из центральных принципов судопроизводства еврейского выяснения истины — это два свидетеля. На основе двух свидетелей утверждается истина. Что это за явление? Что есть два человека, и если приходят два человека и свидетельствуют, то судья делает вывод, что это такова реальность. Что это за сила у двух свидетелей, которая дает им силу суда самого высокого, и они определяют реальность, и он принимает то, что они говорят. Что такое два свидетеля?
Два свидетеля — это не два приятеля, которые приходят так в обнимку и говорят: «Мы видели, это сделал так». Два свидетеля означает, что они не знакомы друг с другом. Незнакомые, не близкие люди и вообще ничего общего. Это два совершенно отдельных человека, далеких друг от друга. Работают с каждым по отдельности. И тогда из следствия уже можно понять, что происходит. Они не могут относиться к одной партии или к какой-то одной платформе. То есть здесь должна быть система анализа очень пунктуальная.
Допустим, они прошли все проверки, и нет у них никаких проблем, они считаются пригодными свидетелями, но что дает силы, когда два человека, допустим, я и Ница, могут утверждать, что это истина, и к ним так относятся, они определяют факт.
Они констатируют факт.
Что дает силу двум таким, как я, Ница, утверждать, что это факт? Почему еврейский суд дал силу каким-то двум людям?
Потому что то, что нормальный, здоровый человек видит, независимо, наблюдает явление и кто его сделал, только на это мы можем полагаться, а больше у нас нет. А что тебе делать? На основе чего ты скажешь? Два свидетеля — это как бы... Это единственная вещь, на которой ты можешь выработать затем свое отношение к происходящему. Это не неживой, не растительный, не животный уровень, а уровень человека. И на уровне человека, по крайней мере, двое. И оба не связаны никак с этим действием, не имеешь никаких личных интересов. Ты должен их исследовать, потому что ты несешь ответственность как судья. И у судьи есть только его глаза. Что значит его глаза? Сам судья не может видеть эти вещи. Он использует двух свидетелей. Это принято во всем мире, потому что нет иной возможности определить случившееся. Но следствие очень важно. Ты работаешь с двумя свидетелями, в порядке ли они, понимают ли, чувствуют ли, нет ли у них каких-то личных интересов. Ты ведешь следствие с обоими. Почему тебе нужно, по крайней мере, двое? Потому что ты исследуешь одного по сравнению с другим. Это так или не так? И когда ты провел расследование с двумя, ты не устраиваешь им очную ставку? Ты начинаешь на этом выяснять истину. Один может быть очень добрый, а другой наоборот. Но тогда ты из двух всегда найдешь среднюю линию. А с одним ты не можешь так сделать.
Когда говорят «добивайся и преследуй справедливость и правду», что значит преследовать справедливость?
Преследовать справедливость, потому что ты должен заботиться о том, чтобы не быть ни от чего зависимым. Ты должен очистить себя так, как будто тебя не существует, как будто ты не человек. Судья выше этого. Судья — это как высшая сила. Это одна справедливость. А вторая справедливость — не то, что ты чист изнутри и независим ни от чего, а сам случай — ты исследуешь совершенно непредвзято. Допустим, когда-то со мной произошел какой-то случай, и сейчас похожий случай попадает ко мне в суд. Я обязан самоустраниться от личного отношения, от воспоминаний прошлого и так далее, и так далее. Судья — это всего-навсего человек, а он должен подняться на уровень справедливости. Справедливость означает независимо ни от чего. Поэтому у судьи есть только его глаза. У него нет разума, нет чувств, нет ничего от себя. Он это строит как систему высшую. Она не находится в нем. Тогда его глаза видят правду.
И что он на самом деле видит? Что он действительно видит?
Он видит правду. То, что формируется в его разуме и чувствах настоящих и независимых.
Я думаю, что тема правды одна из самых значимых. Ведь что считается правдой? Мы знаем, что есть такая вещь, как объективная и субъективная правда. Я думаю, что каждый видит правду абсолютно иначе. Тогда это действительно суд правды, суд истины.
Истина — это не то, что связано с нами. Он должен быть чист и должен судить на чистоту, как будто его не существует. У судьи, когда он судит, нет никакого права вообще задействовать какие-то эмоции или собственный разум.
То есть на что он должен опираться? На некое видение тех интегральных законов, о которых вы говорили ранее?
Когда говорят, у судьи есть только его глаза, имеется в виду, что не его разум и не сердце участвует в этом, а только зрение. Только картина без внутреннего искажения от себя, это я вижу, и согласно этому я сужу. Настолько он выходит из своего разума и сердца наружу.
То есть не привносит себя. Идея в этом.
Но опять-таки говорится об истинных судьях.
По поводу истинных судей есть известное выражение, которое говорит: на трех вещах стоит мир, на суде, на правде и на мире. Мы говорили о различных соглашениях о признании вины, о том, что закрываются, договариваются, потому что суд не всегда может даваться во все подробности, но я бы хотел посмотреть на это с другой стороны. Мудрецы говорят о том, что суд, который идет на компромисс, это похвально. И когда приходят люди, их спрашивают на суде: вы хотите, чтобы мы судили вас судом правды, или вы готовы прийти к компромиссу? И если приходящие говорят, что мы готовы пойти на компромисс, то суд поддерживает это, чтобы умножать мир. Что это за треугольник? Суд, как мы сказали, это железный суд. Суд правды, мира и истины. Как уравновесить эти вещи? Суд правды, мира и истины — это три вещи, на которых стоит мир. Смотря на отношения между людьми, так я для себя это понимаю, что связи между людьми, отношения между ними — это самая высшая ценность. Меньше интересует прошлое, важнее будущее. И в какой связи отношения с судом ведет их к завтрашнему дню более связанными и объединенными? Что же правильно делать соответственно этому принципу, что каждый суд, ведущий к компромиссу, это похвально, как три вещи, которые дополняют это и позволяют обществу существовать самым лучшим образом?
Я бы сказал так. Есть вещи очень глубокие здесь, я не знаю, как их объяснить. Если люди понимают, что мы все находимся в системе, которая обязывает нас вести себя в соответствии с происходящим, то не может быть, что кто-то виноват, а третий потерпел ущерб, а третий свидетель. У каждого есть определенная функция. Он ее выполняет хуже или лучше и живет в этой функции. Поэтому понимание общее того, что мы находимся все в одном процессе, и никто из нас не виноват, и не герой, ни у кого нет никаких преимуществ перед другими. И это приводит нас к восполнению, к миру. Когда мы начинаем видеть так свысока, что нет ущерба, и нет выигрыша, и нет никакого расчета, чтобы какой-то человек в чем-то ошибся. Если мы говорим о более низком уровне, чем этот, там же и находится истина, то мы находимся в системе, которую мы должны судить. И я думаю, что мы говорили о восполнении, о компромиссах. Это не истина, это неверно. Это большая ложь, которую делает суд. Но если мы приходим к такому восполнению, как спрашиваешь ты, там восполнение от видения общей системы, высшей силы. Поэтому желательно для обычных людей в обычном состоянии все же обращаться в суд, а не делить пополам, как говорят, идти на компромисс, договариваться, потому что они просто переступают через себя, и никто из них не остается удовлетворен. Это не справедливость и неправда. И, конечно же, не приведет к миру. Я за то, чтобы вершить суд и обучить человека, почему я так думаю, что происходит и что будет, если не так, то по-другому. Таков должен быть подход. Человек должен научиться из этого, он должен понять, почему получил такое наказание, нужно его показать. Может быть, что ты его пошлешь на несколько месяцев учиться, а потом продолжишь суд вместе с ним, чтобы он увидел, какой ущерб он нанес, и сам бы раскрыл, какое исправление он должен сделать, чтобы восполнить ущерб. Тогда это будет действительно восполнение.
Сегодня мы видим, что в последние годы общество утрачивает веру в систему правосудия. Существует некий спад.
Падает уровень юристов и адвокатов, и судей, и всех. Это понятно. Все уже давно упало даже с тех уровней прямоты, которые были когда-то. Что можно сделать? Это деградация поколения. Что сделаешь? Подкуп, ложь. Закрыть на все глаза. Нечего здесь делать. Пока придет пророк Ильяу. Это судья. Я не представляю себе, что без интегрального воспитания было какое-то изменение.
Есть очень интересная вещь, которая связана с справедливостью и судом. Говорят, каждый, поднимающий руку на своего товарища и бьющий его, несмотря на то, что даже не ударил его, он называется злодеем. И за это судит человека не за действие, а за намерение. Я собираюсь кого-то ударить, я уже называюсь злодеем. О чем говорит этот принцип? Если я уже собираюсь что-то сделать, то я это как будто бы сделал уже. Почему меня называют злодеем, даже если я еще не сделал? Допустим, я удержался, я хотел ударить вас, но остановился в последний момент, или кто-то меня остановил.
Почему?
Допустим, я хотел ударить вас. Говорят, ты уже злодей.
Да, ну что? Почему ты остановился? Побоялся наказания. То есть ты испорчен. Ты обязан пройти исправление. Ты обязан. У нас-то вообще... Сейчас я тебя убью. Если человек думает, что он действительно хочет убить другого, это уже ущерб, как будто убил.
Почему? В этом и вопрос.
Потому что в общей системе так мы наносим ущербы.
Только мысленно.
Мы не считаемся с животным.
Что такое животное?
Наше тело — это животный уровень, животное. Ноги, руки, голова, сердце. Все это животное или нет? Это живое тело? Чем ты отличаешься от обезьяны? От коровы или еще кого-то? Я спрашиваю, твое тело, нет твоя внутренняя личность?
С точки зрения белковой материи, физиологии?
Да, да, да. Нет различий.
То есть личность — это человек во мне?
Да.
Как это связано с примером, который я привел, что даже если я собирался вас ударить, я уже называю злодеем?
Тогда ты хотел нанести ущерб моему телу, да?
Да.
То, что ты отнесся ко мне вот так, ты уже часть системы. Весь твой разум, сердце находится во всей общей системе.
Когда?
Сейчас. До мысли, после мысли. В какой-то момент жизни ты кричишь: «Я готов тебя убить. Я тебя ненавижу». Настолько. Все, кончено. Ты нанес ущерб общей системе. Ты как будто убил его.
Но ведь я не убил.
Да.
Убил?
Да.
Не убил?
Да.
Я остановился в последний момент.
Что значит остановился? Остановился, не нанес ущерб его животному. Как будто животное живет рядом со мной, а человек есть только его образ. Дух мой. А здесь находится мой осел, которого ты убил. Или хотел убить даже человека во мне. Это еще хуже. Ты нанес ущерб либо на уровне животном, или даже на уровне говорящем. И что с тобой делать сейчас? Если ты нанес такой ущерб. Ты так думал?
Да.
Твоя мысль, как порча, вошла в общую систему. Она направлена на меня и на всех. Она портит, искажает. Что делать с тобой?
Это называется, что я злодей?
Конечно, ты убил. Не просто преступник, убил кого-то.
Но ведь он живет.
Ты подумал убить человека.
Но я только подумал.
Эта мысль вошла в общую систему компьютера. Мысль вошла.
Какой компьютер?
Общий компьютер всей природы.
Так что же, вы сегодня много говорили об особых свойствах, которые должны быть у судьи на самом высоком уровне, что он может увидеть это, он может увидеть эту мысль мою, которая вошла в этот компьютер, как вы говорите.
Если этот человек действительно интегрален, то он увидит.
Судья?
Да.
И что же он сделает?
Даст тебе наказание, как за убийство?
Даст наказание?
Да.
Я думал, вы скажете, что он должен научить меня?
Ну и это тоже.
Чему он должен научить меня?
Он обучит тебя общей системе, чтобы ты знал, что ты делаешь, насколько твои мысли плохи. И как ты можешь исправить тот ущерб, который ты нанес? С помощью какими мыслями, изменениями в них ты можешь, по крайней мере, восполнить то, что ты сделал? Это ты должен сделать.
Что значит «восполнить»?
Восполнить, значит, тот ущерб, где ты думал обо мне плохо, этот ущерб вращается между нами в воздухе, и ты сейчас должен восполнить.
Если, скажем, он хочет вас убить, как он теперь искупает это?
Он работает над собой.
Каким образом? Что должно произойти?
Чтобы начать любить меня.
То есть искупить — это значит превратить то чувство, с которым я хотел его убить, то чувство ненависти к нему, в любовь,
да,
чтобы он стал для меня важен и дорог?
Верно. Конечно. Система проста. Так это и действует.
Давайте продолжим этот пример. Я понимаю, что что-то такое говорится о будущем. Скажем, общество будущего. Я сильно раздражен и хочу ударить вас. И что мне делать?
Ты хочешь меня побить? но не побил.
Да, но вы объяснили мне сейчас, что общий компьютер, уже там вошло что-то отрицательное.
Ты должен срочно восполнить интегральное воспитание для того, чтобы твое зрение, твое видение всей системы в следующий раз не позволило бы тебе даже думать в этом направлении.
То есть профилактика?
Да.
Хорошо. Ну, это, очевидно, что-то стоящее перед нами. Я хотел бы все-таки предложение в заключение, что такое справедливость и суд, как вы видите общество будущего, как одна семья, чтобы между всеми людьми была любовь, связь и такая экосистема. От каждого есть место, каждому восполнить. Это некий такой сверхзакон, как вы видите, суд и справедливость в этом будущем исправленном обществе.
В будущем исправленном обществе каждый более или менее знает, что он должен восполнить каждый момент в обществе, чтобы общество было всецело совершенным. И здесь каждый должен и судить, и выносить приговор. И каждый должен провести над собой исправление. Исправление искажений от идеального состояния. И каждому придется предпринимать шаги в этом направлении каждый день во всех проверках, как прийти к состоянию, чтобы воздействовать на систему только положительно. Это функция каждого.
То есть в будущем исправленном обществе, из моего впечатления, каждый как судья.
Да.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Всего доброго, до следующих встреч. До свидания. Новая жизнь.